Закончился пятый день. Теперь вам осталось работать еще 5 дней. Половина курса позади. Что прошло, то прошло. Гораздо важнее то, что осталось. Мудрые люди всегда стараются использовать время наилучшим образом. Оставшиеся 5 дней очень важны для вас. Приехав на такой курс, некоторые студенты первое время пребывают в некоторой растерянности, поскольку у каждого свое собственное представление о медитации. Медитация – это вербализация, визуализация, воображение, размышление. Но здесь ничего подобного нет. Нас просят лишь наблюдать дыхание, а теперь и эти ощущения. Что это мы делаем? Возникают сомнения. Но постепенно, день за днем, частично благодаря этим вечерним беседам о даме, частично благодаря вопросам, которые вы задаете помощнику учителя, и ответам, которые получаете. Но в основном благодаря вашей практике. Благодаря практике вы убеждаетесь в том, что в этой технике много полезного. Нельзя сказать, что проходят все сомнения. Но к 5-му дню у вас появляется желание опробовать эту технику и получить о ней правильное представление. И хотя вам все кажется совершенно новым, вы никогда не слышали о такой технике медитации, вы решаете. Я должен испытать ее на себе, опробовать эту технику. Я буду работать. Мы заметили, что большинство студентов после 5 дней практики начинают работать очень серьезно. Работайте очень серьезно, в точном соответствии с данной техникой, правильно понимая, что вы делаете и почему вы это делаете. Перемещать внимание от макушки головы к кончикам пальцев ног не означает совершать какой-то религиозный обряд или ритуал. А с сегодняшнего вечера вы начнете работать в 2 направлениях. Также и от кончиков пальцев ног к макушке головы. Перемещать внимание в 2 направлениях. Это не обряд и не ритуал. Не думайте, что некий Будда сидит где-то за облаками, и на каждого студента у него имеется особая книга, куда заносятся все результаты. Сколько проходов сделал этот человек? Мистер А. Сколько он сделал проходов? Мисс Б. Сколько она сделала проходов? Миссис В. Сколько она сделала проходов? Чем больше проходов, тем шире открываются перед вами врата. Ничего подобного. Никто не может открыть перед вами врата. Вы сами должны их открыть. Нужно лишь постучаться, и врата откроются. Постучитесь во врата Царствия Небесного внутри вас, мира Брахмы внутри вас, истины Нирваны внутри вас. Каждый должен работать сам. Переводя внимание от головы к ногам и от ног к голове, вы развиваете способность осознавания. Осознавание не только на поверхностном уровне ума, той реальности, в которой вы постоянно находитесь, но и реальности на более глубоких уровнях ума. Цель состоит именно в этом. Начав работать с ощущениями на теле, вы начинаете двигаться к более глубинным уровням ума. Так называемый бессознательный ум, который в действительности не является бессознательным, в каждое мгновение осознает все телесные ощущения и реагирует на них. Если он находит, что ощущения приятные, то реагирует сцеплянием, влечением. Если же находит, что ощущения неприятные, то реагирует с ненавистью, отвращением. Это становится привычной моделью поведения глубочайшего уровня ума. Он надолго остается в плену этой слепой привычки. Все, что мы понимаем на поверхностном уровне, для этого глубочайшего слоя ума не имеет ровным счетом никакого значения. На интеллектуальном уровне мы понимаем: я не должен порождать негативности. Любая негативность нарушает мой покой, мою гармонию. Это плохо. Но это интеллектуальное понимание не достигает глубочайшего уровня ума. Между ними существует барьер. Данная техника помогает вам разрушить этот барьер. Что бы ни воспринималось на глубочайшем уровне ума, приятное ощущение, неприятное ощущение, воспринимается теперь умом в целом. Ум сейчас пробужден. Пробужден и способен осознавать реальность всех телесных ощущений. То, что осознавалось поверхностным слоем ума. Реакция не должна быть негативной. Теперь также осознается и более глубоким уровнем ума. Барьер разрушается. 25 столетий назад в Индии существовало множество техник, и Будда, прежде чем стал Буддой, опробовал почти все. Многие техники имели свои положительные стороны, они приносили пользу. Но Будда обнаружил, что все эти техники даже не затрагивают корни загрязнений, скрытые на самом глубоком уровне ума, не говоря уже об их искоренении. Он назвал их «ануссая килеса». «Килеса» означает «загрязнение», «килеса» означает «страдание», «ануссая» – «спящим вулканом». Корни страданий лежат там, и они продолжают расти и расти. В любой момент может начаться извержение вулкана, и мы будем побеждены, повержены. Мы не достигнем освобождения. Будда понял, что до тех пор, пока полностью не будут уничтожены эти корни, он не сможет считать себя освобожденным. Это было его открытием. Работа с ощущениями на теле. Вы начали с дыхания, так как оно ведет к осознаванию телесных ощущений. Телесные ощущения очень важны. По мере того, как вы будете продвигаться по пути, вы начнете все яснее и яснее понимать важность этих телесных ощущений. Вы учите более глубокие уровни ума не реагировать. Они никогда не реагируют на внешние объекты. Глубинный уровень ума никак не связан с тем, что вы услышали или увидели, какой запах почувствовали, или то, что попробовали на вкус, до чего дотронулись или о чем подумали. Этот глубочайший уровень ума находится в тесном контакте с телесными ощущениями. Все эти внешние объекты, когда они входят в контакт с чувственными основами, создают ощущения. И поскольку часть ума тотчас дает оценку, хорошо это или плохо, на теле начинают появляться соответствующие ощущения. Глубочайший уровень ума чувствует только телесные ощущения, переживает телесные ощущения и все время реагирует, и днем, и ночью, и днем, и ночью. Как же изменить модель поведения глубочайшего уровня ума? Все обучение сводится к этому и служит одной цели – изменить модель поведения ума в корне, в самой его основе. Разумеется, страдания существуют. Этого нельзя отрицать. Страдания существуют. Как же избавиться от страданий? Как освободиться от всех страданий? Жизнь полна страданий. Мир полон страданий. Каждый человек несчастен по той или иной причине, по той или иной кажущейся причине. Первый важный шаг – принять истину, что страдания существуют и что они являются всеобщими. Но недостаточно принять это лишь на интеллектуальном уровне. Мы должны научиться наблюдать страдания как страдания. Когда вы учитесь наблюдать страдания объективно, универсальная истина страдания станет благородной истиной, первой благородной истиной. Благородной в том смысле, что каждый, кто начнет наблюдать страдания как страдания, объективно, не реагируя на них, рано или поздно станет благородным человеком, святым человеком, освобожденным человеком, просветленным человеком. Это лишь первый шаг. Примите реальность страданий и начните ее наблюдать. Наблюдайте, но не реагируйте. Только наблюдайте. Только наблюдайте. Это как раз то, что вы начали делать. К примеру, ваши страдания, возникающие в результате часового сидения. Полчаса вам это еще как-то удается. А потом начинаются настоящие мучения. О, это острая боль! Такая сильная боль! Как-то вы протягиваете еще 15 минут. А затем начинается пытка. Страшная пытка. Ко мне подходит студент и говорит: «Гоенкаджи, весь путь так хорош. Техника великолепна. Мне она очень нравится. И ваши вечерние беседы замечательны. Мне они очень нравятся. Но уберите эти часовые сидения. Это безумие. Просто уберите их. Все остальное замечательно». Я бы тоже хотела убрать эти часовые сидения. Но ничего не получится. Вы должны встретиться со страданиями лицом к лицу. Вы должны с ними встретиться. Через 45 минут, когда это становится настоящей пыткой, каждая минута превращается в час. Один час прошел, но это лишь одна минута, один час. Одна минута, один час. Кажется, час уже прошел. Как жаль, что я не могу открыть глаза и посмотреть на часы. Как жаль. Наверняка уже прошло больше часа. Эти помощники учителя, они забыли дать сигнал. Внезапно вы слышите пение. Аничча, вата санкара. О, замечательно! Что за мелодия? Это пение просто очаровывает. Оно просто замечательно. Но остается еще 5 минут. Вы не можете открыть глаз, вы не можете изменить положение рук и ног. Однако сейчас, в эти оставшиеся 5 минут, это уже не имеет значения. Вы счастливы. Я избавлюсь от этих оков. Я скоро избавлюсь от рабства. О, муки рабства и счастье освобождения! Вы переживаете оба состояния. Весь путь и существует для того, чтобы освободиться от страданий, освободиться от оков страданий. Довольно часто в жизни бывают ситуации, когда вы испытываете страдания. Вы ничего не можете изменить. Как встретиться с ними? Они могут быть физическими, они могут быть и душевными. Как встретиться с ними? Этому вы и учитесь сейчас. И учитесь не только этому. Вы также обучаете ум сохранять равновесие. Когда вы испытываете приятные ощущения, и у вас нет боли, вы говорите: «Я абсолютно уравновешен, я не реагирую». Но когда появляется настоящая боль, и вы уравновешены, невозмутимы, вы сохраняете уравновешенность, возможно, всего несколько мгновений. Все остальное время вы реагируете, реагируете. Но эти несколько мгновений имеют такую силу. Уравновешенность имеет такую силу. Она начинает срезать корни ваших проблем. Даже если вы переживаете всего лишь несколько таких мгновений в течение 1 часа, эти несколько мгновений превратятся в несколько секунд. Эти секунды превратятся в минуты. Иногда случается так, что студент подходит ко мне и говорит: «Теперь я стал радоваться боли». Да, вы стали радоваться боли, потому что вы перестали на боль реагировать. Эта боль была физической болью, а вы увеличивали ее, превращая ее в ментальную боль. Если уходит ментальная сторона боли, остается лишь физическая боль. Если вы ее наблюдаете, то остается лишь половина, затем четверть. Боль все уменьшается и уменьшается. Вы начали освобождаться от нее. Вы должны научиться наблюдать боль. Сейчас же она так сильна, что начинает одолевать вас. Такова всегда была привычная модель поведения ума. Когда ваше внимание достигает какого-либо участка, вы начинаете наблюдать. Допустим, в этом месте вы испытываете сильную боль. И подобно врачу, обследующему больного, вы обследуете эту область. Но врач не испытывает боли. Он только исследует. Здесь. Есть ли боль здесь? А здесь? Где она меньше? Вы исследуете точно так же, не отождествляясь с этой болью. Боль есть боль. Здесь болит. Ну и что? Теперь вы наблюдаете ее. Сейчас я попробую найти, где она сосредоточена. Как далеко она распространяется? О, здесь болит очень сильно. Там боль немного слабее, слабее, а здесь ее уже нет. Так вы разделяете, рассекаете всю область. Следующий проход. И опять вы наблюдаете. Вы замечаете, что наряду с болью там может быть и еще что-то, возможно, давление. Точно так же вы разделяете, рассекаете всю область, исследуя давление. Вот тут центр давления. Здесь давление больше, а там меньше, меньше, и вот оно совсем исчезло. Так вы разделяете эту область. Возможно, вы достигнете стадии, когда обнаружите, что наряду с болью там может быть ощущение жара или, возможно, пульсации. Вы достигнете стадии, когда, несмотря на острую боль, вы сможете ощутить поток тонких вибраций по всему телу. Как только вы достигнете этой области, Боль вам уже не страшна. Боль для вас уже не боль. Но не ожидайте, что это произойдет завтра утром. Для этого потребуется время. Учитесь наблюдать. Большую часть времени вы будете реагировать потому, что такова ваша привычная модель поведения. Потом появятся такие мгновения, когда вы не будете реагировать. В эти мгновения, когда вы не реагируете, страдание становится благородной истиной. Первой благородной истиной. Вы наблюдаете страдание объективно. Так как вы учитесь наблюдать страдание объективно, то на уровне переживаний вы проникаете все глубже и глубже. Вы все глубже и глубже подходите ко второй благородной истине – глубинной причине страданий. На поверхностном уровне часто говорят: «Я несчастен по такой-то внешней причине. Тот или тот сказал мне что-то такое, что мне не понравилось. Это причинило мне страдания. Тот или тот сделал нечто такое, что мне не понравилось. Это причинило мне страдания. Или в моей жизни не произошло что-то желаемое, и я почувствовал себя несчастным». Все это внешние причины. Они есть, но лишь на видимом, на очень поверхностном уровне. Не понимая истинных внутренних причин, мы продолжаем использовать всю свою силу, всю свою энергию, чтобы исправить внешний мир. Но это невозможно. Мы не можем изменить других. Разумеется, можно и дальше пытаться это сделать. Но даже если один человек изменится, где гарантия, что не появится кто-то другой и не выступит против вас? Это постоянно происходит. В течение всей нашей жизни не происходит желаемое и происходит нежелательное. Чаще всего происходят нежелательные вещи. И вы должны встретиться с этим лицом к лицу. Вы должны проникнуть глубже и найти истинную причину страданий. Эта техника помогает вам дойти до глубин и открыть действительную причину. Страдания не находятся снаружи. Снаружи находятся лишь ощущаемые объекты. Страдания начинаются внутри. Если страдания начинаются внутри, значит, внутри должна быть какая-то причина, вследствие которой мы становимся несчастными. По мере того, как вы начинаете ее постигать, проникая все глубже, глубже и глубже, постигать не только благодаря этим беседам, не только благодаря чтению каких-либо священных текстов, книг или интеллектуальным размышлениям. Вовсе не поэтому. Благодаря своему собственному опыту вы начинаете понимать: существует глубоко укоренившаяся причина моих страданий. И эту глубинную, коренную причину вы начинаете исследовать. Вторая благородная истина. Причина страдания. Истинная причина страдания. Когда вы поймете эти две истины, работать вам станет намного легче. Например, к больному приходит врач. Его главная задача – поставить диагноз, определить, что это за болезнь. Врач, который не способен поставить диагноз, не сможет и вылечить больного. Итак, первое – что это за болезнь? И второе – в чем причина этой болезни? Не симптомы заболевания. Если врач будет лечить, ориентируясь лишь на симптомы, действуя лишь на поверхностном уровне, он никогда не сможет вылечить больного. Он должен проникнуть вглубь. Если же выявлена причина, истинная причина болезни, работа становится легче. Вы находите путь, следуя которому эту причину можно искоренить. Если искоренить причину, исчезает и болезнь. Итак, с помощью этой техники вы исследуете истинную причину страданий, и с помощью этой же техники вы учитесь искоренять их причину. Когда искоренена истинная причина болезни, открывается третья благородная истина. Страданий больше нет. Теперь проявляется весь процесс того, как вы проникли в глубины, искоренили причину страданий, и страдания полностью прекратились. Это и есть четвертая благородная истина. Однако эти четыре истины необходимо понять не только на интеллектуальном уровне. Разумеется, мы должны понимать их и на уровне интеллектуальном, но их также следует пережить на уровне опыта, Только тогда техника начнет приносить пользу. И это именно то, что вы начали делать, проникая все глубже, глубже и глубже. Но это лишь только начало. Вы сделали лишь несколько шагов. Есть боль, есть мучение, страдания. Я испытываю боль, потому что сидел так долго. Постепенно вы поймете, что боль существует потому, что физическую боль вы превратили еще и в боль ментальную. Если вы научитесь ее наблюдать, боль будет слабеть. Продолжая наблюдать, вы постепенно начнете от нее освобождаться. В чем дело? Почему вокруг так много страданий? Становится все более и более понятно, что это происходит вследствие влечения. Влечение. Вы хотите, чтобы что-то происходило в соответствии с вашими желаниями. Однако это не происходит. Вы хотите избавиться от того, что вам не нравится. Но и это не происходит. Влечение. Вы порождаете огромную привязанность к этой привычке влечения. Влечение. Влечение. Это становится все яснее и яснее по мере того, как вы проникаете все глубже, глубже, глубже. Закон, который действует внутри, действует также и снаружи, во внешнем мире. Закон тот же самый. Он ничем не отличается. Страдания существуют, и становится очевидно, что, смотрите, жизнь начинается со страдания. Мы входим в мир страданий. С момента рождения мы попадаем в мир страданий. Мы все время чего-то хотим. Очень скоро это желание превращается во влечение, в привязанность, и нас охватывает сильное волнение, возбуждение. Ребенок плачет. «Я хочу молока, я хочу воды». Он плачет и плачет, так как только таким языком он это может выразить. С того самого времени и дальше, по мере взросления, происходит то одно, то другое нежелательное событие. А то, что вы желаете, не происходит. Вхождение в жизнь есть дукка. На языке того времени было сказано «джатипи дукка». Рождение, жизнь, начало жизни – это вхождение в область дукка. По мере того, как мы становимся все старше, старше, у нас появляются те или иные болезни. Мы испытываем страдания. Это такая тяжелая болезнь. Я бы мог перенести любую другую болезнь, только не эту. Но это потому, что другой болезни у вас нет. Разве болезнь может быть приятной? Любая болезнь – это страдание. Страдания, страдания. Ваяди пидукка. Мы продолжаем встречаться с теми или иными болезнями. Мы становимся старше. Увядаем. Становимся старыми. Старость – это огромное страдание. Джара пидукка. Огромное страдание. Столетний старик, столетняя старуха испытывают сильные мучения вследствие той или иной болезни, дряхлости, слабости или просто вследствие старости. Так много проблем. Они молят Бога. «О всемогучий Бог, пожалуйста, пришли нам смерть, избавь нас от этих мучений, ведь для Тебя это так легко. Пожалуйста, пришли нам смерть». Они молят и молят Бога. На следующий день приходит врач и обследует их. «Госпожа, ваше время пришло. Возможно, к завтрашнему утру вам придется проститься с жизнью. Господин, возможно, к завтрашнему утру вам придется покинуть этот мир». И тут каждый из них восклицает. «О, нет, доктор, нет! Моя вчерашняя молитва была неправильной. Я не хочу умирать. Мне нужно увидеть сына, внука, правнука. Мне еще надо сделать то, надо сделать это. Пожалуйста, спасите меня. Я не хочу умирать». Смерть – это огромное страдание. Огромное страдание. Маранам пидуккам. Что еще? Тот человек, Будда, не играл в интеллектуальные игры. Сидя под деревом, он переживал истину внутри себя. Почему? Что является причиной страданий? По мере того, как вы проникаете все глубже, глубже и глубже, истина становится понятной. Если мы чего-то желаем, и это не происходит, мы становимся несчастными. Например, вы медитируете и хотите, чтобы ваша боль прошла. Боль не проходит, и это делает вас очень несчастными. Вы хотите испытать восхитительное состояние блаженства, экстаза, но оно не приходит, и вы вновь несчастны. Вы становитесь несчастными, если не обретаете желаемого. Нежелательное, нежеланные люди, нежелательные ситуации. Вы постоянно сталкиваетесь с этим, сталкиваетесь с этим. Желаемое, желанные люди, желательные ситуации. Вы не обретаете этого, вы не сталкиваетесь с этим. Большие страдания, большие страдания. Он постигал все это глубоко внутри себя. А потом, проникая глубже, глубже, он достиг стадии, когда стало вполне ясно. Санкитейна, панкупадана, канга, дукка. В глубине страдания состоит из 5 агрегатов. Первый агрегат – материальный, субатомные частицы. Все тело состоит из субатомных частиц – калап. Другие 4 агрегата – ментальные агрегаты. Сознающая часть ума, распознающая часть ума, чувствующая часть ума и реагирующая часть ума. Все эти 5 агрегатов и создают личность, я, и огромную привязанность к нему. Упадана. Упадана означает привязанность, цепляние. Все эти 5 агрегатов – следствие цепляния, цепляния. Мы постоянно цепляемся за эти 5 агрегатов, и потому продолжаем вращаться в страданиях, вращаться в страданиях. Это становится все яснее и яснее. Упадана – цепляние, привязанность. Существует 4 основных вида привязанностей. Одна из них – это привязанность к своему «я», воображаемому «я», без понимания того, что же на самом деле представляет собой это «я», воображаемое «я». Эти субатомные частицы. Масса субатомных частиц. Неужели эта масса и есть «я»? И все-таки мы продолжаем называть это «я», «я». Итак, эти 4 агрегата. Сознающая часть ума. Сознает и уходит. Сознает и пропадает. Это ли я? Распознающая часть ума. Узнает и уходит. Узнает и пропадает. Это ли я? Реагирующая часть ума. Реагирует и уходит. Это ли я? Или я, все 5 соединенные вместе? Но это я столь значительно. Всегда с большой буквы. Мы испытываем такое раздражение, такое беспокойство, если кто-то скажет хоть слово против этого «я». Воображаемое «я», созданное «я». Но тем не менее, какая большая к нему привязанность. Кто-то делает что-то вопреки этому «я», и мы вновь испытываем такое раздражение, такое беспокойство, чувствуем себя такими несчастными. «Я, я, я». Огромная привязанность к этому «я». Ничего, кроме страдания, ничего, кроме страдания, это не приносит. Затем эта сфера «я», этот круг «я» начинает расширяться. В него входит то, что вы называете «мой», «моя», «моё». Затем у вас появляется привязанность к тому, что вы называете «мой», «моя», «моё». Огромная привязанность к этому «моё», «моё», «моё». «О, мои часы!» Мои замечательные часы, мои бесценные часы. Один из студентов привез их мне из-за границы. Такие замечательные, такие дорогие часы. Как-то раз из-за моей небрежности они падают и разбиваются. Я начинаю горевать. Разбились такие дорогие часы. А в этой стране я не могу даже достать запасных частей. Как их починить? Я горюю, горюю, горюю. Часы той же марки, стоящие ровно столько же, но принадлежащие моему другу, тоже падают и разбиваются. Меня это нисколько не волнует. Я совсем не переживаю. Напротив, я начинаю поучать. Тебе следовало бы быть более внимательным, более осторожным. Часы такой марки невозможно купить в нашей стране. Ты даже не сможешь достать запчасти, чтобы их починить. Я не горю. Почему? Часы той же марки и стоящие столько же, но я не переживаю. Никто не переживает лишь потому, что разбились ценные часы. Никто по этому поводу не горюет. Мы горюем потому, что разбились мои часы. Мои часы разбились. Мои часы разбились. Мое, мое. И огромная привязанность к этому мое, мое. Неважно. Это мое, то, что мы называем мое. Стоит ли это всего несколько долларов или несколько миллионов долларов? Насколько велика привязанность к этому мое, настолько и велики будут ваши страдания. Чем больше привязанность, тем больше страданий. Чем сильнее привязанность, тем сильнее страдания. Таков закон природы. По мере того, как вы будете заниматься практикой, это будет становиться все более и более понятно. Привязанность, цепляние неизбежно порождают страдания. Ничего, кроме страданий. Был такой случай. Этот случай произошел, когда я только приехал в Индию. Лишь 2 или 3 года назад приехал из Бирмы. Тогда в Индии еще не было центров. Поэтому те, кто хотели распространять эту технику, учить страдающих людей, обычно организовывали курсы в таких местах, как мечеть, церковь, храм или школа, возможно, где-то еще. Один курс был организован в отдаленной деревне, которая была центром паломничества джайнов, в джайнистском храме. Из этой деревни участие в курсе принимали всего 1 или 2 человека. Многие студенты прибыли из близлежащих городов. Приехала на курс и одна очень пожилая и очень бедная женщина. Кто-то дал ей денег на дорогу, поэтому она смогла приехать и принять участие в курсе. В течение 2, 3, 4, 5 дней эта женщина была очень довольна. Практика продвигалась весьма успешно. И вот, где-то на 5-й или 6-й день она случайно узнала, что каждое утро в главном зале звучат песнопения. Звучат слова благословения, добрые пожелания и так далее. Она спросила, можно ли и мне прийти? Могу ли я тоже участвовать? Об этом в программе ничего не написано. Ей ответили, да, вы можете прийти, но вы должны будете медитировать. «Да-да, я буду медитировать». Она пришла и медитировала. В конце песнопения она была так счастлива. С ее лица не сходила улыбка, улыбка. Затем женщина пошла к себе в комнату. И как только она зашла в комнату, раздался ее громкий крик. Люди поспешили к ней, чтобы узнать, что случилось. Может, ее укусил скорпион или какая-то змея? Что случилось? Женщина не отвечала на вопросы. Она продолжала рыдать, рыдать, рыдать. Спустя какое-то время, продолжая всхлипывать, она сказала, «Я привезла с собой на курс маленькую матерчатую сумочку. Там было 20 рупий. Это меньше доллара по нынешним ценам. 20 рупий. В сумочке были все мои сбережения, 20 рупий. А 60 лет назад, когда я выходила замуж, в приданное я получила серебряный брелок. Этот брелок тоже был в сумочке. А когда я собиралась на курс, мне дали немного сладостей. Они тоже были в сумочке. Во время медитации я клала ее под ноги. Во время сна я держала ее под подушкой. Сегодня утром, когда я пошла в зал, я оставила сумочку в своей комнате. И кто-то украл ее. О, меня ограбили. Пропали все мои сбережения». Она продолжала плакать. Ей сказали, 20 рупий денег, и серебряный брелок стоит не больше 20 рупий. Ну, допустим, 40 или 50 рупий. Не плачьте, госпожа. Вы получите свои 50 рупий. Продолжайте медитировать. Ваша медитация продвигалась так успешно. Но женщина продолжала плакать. Участники курса решили, давайте лучше соберем немного денег и дадим ей. Может быть, тогда она перестанет плакать. Они начали собирать. Вместо 50 рупий собрали 100. Все были очень довольны. Теперь она перестанет плакать. Они пошли к ней и предложили деньги. Но женщина швырнула их на землю. «Что мне делать с этими деньгами? Серебряный брелок, который я получила в приданое. О, где я найду его? Он пропал». Поиски продолжались, но найти его так и не смогли. В тот же вечер один из студентов увидел на дереве обезьяну, которая вытаскивала из сумочки сладости и ела. Он поймал обезьяну, выхватил сумочку и вернул женщине ее серебряный брелок. Плач тотчас же прекратился. Влечение. Совершенно не важно, стоит ли вещь 20 или 20 миллионов рупий. Сколь велико влечение, сколь велика привязанность, столь велики будут и страдания. Столь велики будут и страдания. Это неизбежно. Я, мое, я, мое. Неважно, употребляете ли вы эти слова или нет. Но это я, мое и ваша привязанность к ним. Это огромные страдания. Огромные страдания. Вспоминаю другой случай. Опять-таки, дело происходило в очень отдаленной деревушке на севере Индии. В курсе принимал участие один весьма образованный монах. Через 5 или 6 дней он подошел ко мне. «Гуэнкаджи, между 12 и часом у вас интервью со студентами. Каждому вы уделяете по 10 минут. В то время студентов было меньше, так что каждому я обычно уделял по 10 минут. 10 минут этим мирянам. Что за вопросы могут быть у них? Для них даже 10 минут слишком много. Я же монах, отшельник. У меня так много вопросов. Пожалуйста, уделите мне 30 минут. Я ответил: «Извините, господин, я знаю, что вы будете говорить о философии и тому подобных вещах, но это меня совершенно не интересует. Я не могу уделить вам так много времени». «О нет, Гуэнкаджи, за эти 5 дней я понял, что все эти философские дискуссии бесполезны. Я буду говорить только о технике». «О технике? Зачем же тогда 30 минут, если вы хотите обсудить технику?» «Пожалуйста, уделите мне 30 минут». «Хорошо, я постараюсь. Приходите». И он пришел. В течение 2, 3, 5 минут он действительно говорил о технике, а потом вдруг переменил тему. «Гуэнкаджи, в том большом городе, из которого он приехал, ваш монастырь». «Мой монастырь? Монастыри лишь для монахов, не для мирян. Я же мирянин. Как у меня может быть монастырь?» «Гуэнкаджи, постарайтесь понять, ваш монастырь». «Извините, почтенный, я не могу иметь монастырь. Я мирянин, и вот тому доказательство. Когда я учу, рядом со мной сидит моя жена. Как я могу иметь монастырь?» Монах продолжал повторять: «Гуэнкаджи, ваш монастырь, ваш монастырь». А после этого добавил: «Гуэнкаджи, в вашем монастыре ваш слон». «Мой слон? О чем это он говорит?» И вдруг меня осенило. Ведь это Индия. Индия – чудесная страна, большая страна. Здесь существует множество разных традиций. В некоторых традициях считается, что в течение всей жизни не следует употреблять такие грязные слова, как «я» и «моё». Не следует. Всегда, когда нужно сказать «я», они будут говорить «вы», а вместо «моё» будут говорить «ваше». Теперь я понимаю. Извините, почтенный, мой монастырь, мой слон. Продолжайте, в чем дело? Этот человек оказался отшельником, который отрекся от всего. Без разрешения муниципалитета в центре города он построил монастырь. Теперь вышел указ, что его следует снести, разрушить. Запрещалось также держать в центре города слона, так что приказано было увести его оттуда. Монах откуда-то узнал, что мэр города, возглавлявший муниципалитет, как-то приезжал в Бирму и гостил у меня. Так что, Гуэнкаджи, стоит лишь вам замолвить слово, и ваш монастырь будет спасен. Ваш слон будет спасен. Он не употреблял слово «я», он не употреблял слово «моё», но у него была огромная привязанность. А привязанность неизбежно порождает страдания. Ничего, кроме страданий. Чем сильнее привязанность, тем сильнее будут и страдания. Не было бы страданий, если бы я развил привязанность к этому «я», и это «я» осталось бы вечным. Или если бы я развил привязанность к этому «моё», и это «моё» осталось бы вечным. Страданий бы не было. Однако проблема в том, что это «я» не остается вечным. Это «моё» не остается вечным. Все, что я называю «моё», 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 исчезает. И я бессилен, я не могу ничего изменить. Или даже если это остается, то исчезает так называемое «я». И опять ничего не поделаешь. Неизбежно приходит конец. Неизбежно приходит расставание. И это приносит так много страданий. Если есть привязанность, если есть цепляние, то страдания поистине огромны. Основная привязанность – привязанность к «я», из которой возникает привязанность к тому, что мы называем «моё». Мы развиваем и другую привязанность, и тогда мои взгляды, моя философия, мои принципы, мои убеждения, моя религия, мои традиции. Мы порождаем огромную привязанность к своим взглядам, не понимая того, что смотрим на мир через цветные очки и развиваем привязанность к цвету этих очков. Если я ношу очки с красными стеклами, то для меня все вокруг красное, красное, красное. Кто-то другой носит очки с зелеными стеклами. Для него все вокруг зеленое, зеленое, зеленое. Мы продолжаем спорить друг с другом. Я не могу убедить его, что все вокруг красное, а он не может убедить меня, что все зеленое. Мы продолжаем спорить и готовы разбить друг другу голову. И все-таки мы не можем достичь согласия, поскольку существует привязанность. Привязанность к цвету. Мы не видим вещи такими, каковы они на самом деле. Большая привязанность порождает и большие страдания. Иногда существует и привязанность к религиозным формам, обрядам, ритуалам, церемониям и так далее. Мне приходилось видеть, не здесь на Западе, а там, на Востоке, что люди очень привязаны к ежедневным ритуалам, к ежедневным обрядам. Они приходят на курс Випассаны и говорят: «Зачем прекращать выполнять обряды и ритуалы? Дайте мне всего лишь 15 минут. Я закончу ритуал и приду медитировать». Им не разрешают. И от этого они приходят в сильное возбуждение. Потом, разумеется, они начинают понимать причины этих запретов. Но вначале, вследствие привязанности, возникают страдания. Эти четыре вида глубоких привязанностей делают нас такими несчастными, такими несчастными. Будда пытался проникнуть еще глубже, еще глубже. Почему же, в конце концов, существует эта привязанность? И это становилось все яснее и яснее. Появляется влечение. Влечение к тому, чего вы хотите. Вы хотите обладать этим. Вы хотите это удержать. Вы порождаете огромную привязанность к этому влечению. И очень быстро она превращается в цепляние, привязанность. Или вы чего-то не хотите. Вы от чего-то хотите избавиться, но не можете. И влечение превращается в цепляние, в привязанность, и появляются страдания. Почему же существует это влечение? Он не играл в интеллектуальные игры. Он не читал священных текстов и не обсуждал их. Он экспериментировал как ученый. Что же происходит глубоко внутри? Возникает слабое, едва ощутимое желание. Вам это начинает нравиться. И очень быстро оно превращается во влечение. Очень слабое желание от чего-то избавиться превращается в отвращение. О, танха! На языке того времени влечение называлось танха. Танха пачая упаданам. Влечение превращается в цепляние. Слабое желание превращается во влечение, а влечение превращается в привязанность. Откуда эти слабые желания? В чем их причина? Это стало ясно, потому что он их исследовал. Вейдана пачая танха. Ощущения на теле. Когда вы исследуете ощущения на теле, и эти ощущения приятные, они вам начинают нравиться. И это очень быстро перерастает во влечение, цепляние. Когда вы испытываете неприятные ощущения, то очень быстро они перерастают в отвращение, ненависть, и вы хотите от них избавиться. Развивается влечение к тому, чтобы от них избавиться. О, эти ощущения! Ведана паччая танха. Паччая означает причина. Ведана означает ощущение. Ощущение порождает влечение, которое перерастает в привязанность. Откуда же эти ощущения? В чем их причина? Он изучал, исследовал, что происходит. Пасса паччая ведана. Происходит контакт. И как только он происходит, на теле появляются ощущения. Контакт с чем? Есть 6 дверей, 6 чувственных основ. Глаза, соприкосновение глаз с какой-либо формой, образом, цветом, светом, объектами глаз. Когда возникает контакт, неизбежно появляется ощущение. Объект входит в контакт с органом слуха. Когда звук входит в контакт с органом слуха, неизбежно появляется ощущение. Орган обоняния – нос. Запах входит в контакт с носом. Неизбежно появляется ощущение. Орган вкуса – язык. Вкус соприкасается с языком, и неизбежно появляется ощущение. Орган осязания – тело. Прикосновение чего-то осязаемого, и неизбежно появляется ощущение. Ум – любые мысли, любые эмоции – и неизбежно появляется ощущение на теле. Соприкосновение. Контакт. Откуда же этот контакт? И это стало ясно, понятно. Салаятана паччая пасса. Пасса означает контакт. Салаятана означает 6 дверей чувств. Пока мы обладаем этими 6 чувственными основами, неизбежно возникает соприкосновение – того или иного органа чувства с соответствующими объектами. Весь мир полон бесчисленных феноменов, различных объектов. Итак, контакт происходит вследствие этих 6 дверей, 6 чувственных основ, которые у нас есть, и соответствующих объектов в мире. Теперь эти 6 дверей чувств, в чем их причина? Становится понятно. Нама рупа, паччая, салаятанам. Нама означает ментальную структуру. Рупа означает физическую структуру. Как только произошло соединение этих двух структур, это значит начался поток жизни, началось непрерывное течение этой жизни. Начинают действовать эти 6 дверей. Почему жизнь феномена ум-материи начинается так? Становится понятно. Виньяна паччая нама рупам. Потому что поток сознания существует всегда. Как только одна жизнь прекращается, этот поток сознания вступает в контакт с другой жизнью и возникает где-то. Сознание продолжает появляться и исчезать, появляться и исчезать. Во время смерти оно уходит, а потом вновь появляется где-то в другой жизни, в другом теле, и начинает течь точно так же. Виньяна паччая нама рупам. Откуда же эта виньяна? Какова ее причина? И это становится понятно. Санкара паччая виньянам. Это ментальные действия. Все ментальные действия ответственны за сознание следующего момента. В какой-то момент я порождаю санкару. Вы будете слышать это слово вновь и вновь. Санкара – обусловленное ментальное действие. Когда вы порождаете санкару, в следующий момент возникает сознание. Вы порождаете санкару, и в следующий момент возникает сознание. Во время смерти на поверхности появляется очень глубокая санкара, похожая на глубокую линию, высеченную на скале резцом или молотом. Она дает сильный толчок, и сознание появляется где-то в другом месте. Итак, поток сознания продолжается вследствие этой санкары. Откуда же эта санкара? И это стало понятно. Авиджа паччая санкара. О, неведение, неведение. Мы порождаем санкары вследствие неведения. Какого неведения? Не вследствие того неведения, что не ходили в школу или колледж, не вследствие того неведения, что не читали священных текстов, не вследствие того неведения, что не слушали бесед о Дамме, ничего подобного. Неведение на уровне опыта, переживаний. Мы не знаем, что страдания порождаются глубоко внутри, что всюду существует ощущение, что при приятных ощущениях мы реагируем с санкарой влечения, при неприятных же ощущениях мы реагируем с санкарой отвращения. Весь этот процесс происходит глубоко внутри, а на поверхностном уровне мы ничего не знаем о том, что происходит. Этот процесс – порождение и умножение страданий. Порождение страданий, порождение санкар, умножение санкар. Все это происходит вследствие неведения, вследствие неведения. Вся причинно-следственная цепь становится ясной. Понятно каждое ее звено. Авиджа паччая санкара. Вследствие неведения порождаются санкары. Санкара паччая виньяна. Вследствие санкар возникает виньяна, сознание. Виньяна паччая намарупам. Вследствие возникновения сознания начинается новая жизнь ума и материи. Намарупа паччая салаятана. С появлением ума и материи появляются 6 чувственных основ. Салаятанам паччая пассо. Вследствие этого происходит контакт. Пасса паччая вейдана. Вследствие контакта возникает ощущение. И вейдана паччая танха. Вследствие ощущений появляется влечение. Вейдана паччая танха. Танха паччая упаданам. Это влечение превращается в цепляние, в глубокую привязанность. Упаданам паччая бхаву. Вследствие этой глубокой привязанности к влечению начинается процесс бхава. Бхава означает поток жизни. Жизнь продолжает течь и набирать силу. Всякий раз, когда жизнь подходит к концу, это бхава. Очень глубокая санкара называется бхава-санкара. Это бхава ответственно за возникновение новой жизни. Итак, процесс становления продолжается. Он не прекращается и с окончанием жизни. Он продолжается. Бхава паччая джати. И вследствие этого процесса становления, даже после смерти возникает новая жизнь – джати. И вновь возникает жизнь, вновь возникает рождение. А когда возникает рождение, джати паччая, джара, марана, сока, паридева, дукка, доманаса, упаяса, самбаванти. Когда начинается жизнь, мы должны пройти через все эти страдания. Страдания старости, страдания болезни, страдания смерти, страдания от того, что не происходит желаемое, а происходит нежелательное. И если мы родились, то должны пройти через все физические и душевные страдания. Это становится понятным. Стал понятен весь процесс. Он может стать понятным каждому, кто будет проникать все глубже, глубже и глубже. Когда мы освобождаемся от страданий и знаем истину, знаем ее на уровне опыта, тогда становится ясно, как начинается процесс страданий и как эти страдания постоянно множатся. Как избавиться от этого? Как разорвать эту цепь, в которой так много звеньев? Какое звено нужно разорвать? В каком месте разорвать цепь? Жизнь уже началась с нама и рупа, с ума и материи. Течение началось. Что делать? Может быть, совершить самоубийство? Решит ли это проблему? Нет, не решит. Невозможно таким способом избавиться от страданий. Когда совершается самоубийство, каковы побуждения ума в этот момент? Каково состояние ума? Он полон агонии. Последняя мысль такой жизни полна страданий. Она не может создать ничего другого, кроме как новой жизни, полной мук и страданий. Ум следующей жизни будет полон страданий, так как он будет порожден последней мыслью этой жизни. Самоубийство не решает проблемы. Совершив самоубийство, невозможно избавиться от страданий. Итак, если существует нама и рупа, ум и материя, поток жизни уже начался. Тогда что же делать с 6 чувственными основами? Лучше я их уничтожу. Сначала глаза, уши, нос, язык, потом тело и затем ум. Это опять будет самоубийство. Как их разрушить? Но тогда надо уничтожить и все соответствующие им объекты в мире. Невозможно. Разве возможно все это уничтожить? А если есть 6 дверей, 6 чувственных основ и соответствующие им объекты, то неизбежно возникнет контакт, соприкосновение. Вы не сможете этого избежать. А если возникает контакт, пасса, то неизбежно появляется и чувство, ощущение, вейдана. Вы не можете от этого избавиться. И открылась мудрость. Вот то звено, которое следует разрубить. Пока мы живем, вейдана неизбежно будет появляться. Объекты будут постоянно вступать в контакт с тем или иным органом чувств. Каждое мгновение ум и тело вступают в контакт, входят в соприкосновение, и появляется ощущение. Вместе с ощущениями, вследствие невидения, вследствие авиджа, вместе с ощущениями появляется танаха, появляется влечение, появляется отвращение. Итак, надо изменить весь этот процесс. Ощущения будут, но вместе с ощущениями появится и мудрость. Какова реальность? Каковы ее особенности? Что такое ощущения? Они не вечны, они не постоянны. Они появляются, чтобы исчезнуть. Посмотрю-ка, как долго они продлятся. Да, они появляются и исчезают, появляются и исчезают. Независимо от того, приятно это ощущение или неприятное, они неизбежно исчезнут. Нет смысла реагировать. Какой же смысл реагировать на то, что происходит само собой? Нет никакого смысла. Это не может быть целью. В этом нет смысла. Становится все яснее и яснее. Если мы достигнем стадии, когда будем чувствовать ощущения, но не будем на них реагировать, изменится весь процесс умножения страданий. Начнется процесс освобождения. Будда обнаружил, что ощущение – это важная точка, от которой начинаются два пути. Один путь, сказал он, это «Дукка самудая гамини патипада» – путь полный страданий. Вы порождаете страдания. Вы продолжаете порождать страдания. Потому что реагируете на каждое ощущение. Каждое мгновение вы переживаете ощущение. И каждое мгновение вы реагируете. Таким образом, это процесс умножения страданий. Умножение страданий. Однако та же самая связь, те же ощущения на теле могут вывести и на путь, который ведет к освобождению. Дукка нирода гамини патипада. Все ваши страдания будут искоренены, поскольку теперь, когда вы испытываете ощущения, вы на них не реагируете. Вы только понимаете «аничча, аничча». Это непостоянно, непостоянно, непостоянно. Именно это вы и начали делать. Во-первых, важно то, что вы осознаете ощущения. И когда вы их осознаете, то не реагируете. Каждое ощущение должно превратиться в панья, что означает виджа. Вейдана пачая панья. Каждое ощущение должно превратиться в мудрость. Каждое ощущение должно породить мудрость. Ощущение не должно превращаться в танха, влечение и отвращение. Это и есть путь к освобождению, который вы избрали. Проникать вглубь на уровень ощущений и не реагировать на них. Именно здесь разрывается вся цепь. Вы обнаружите, что вся цепь разрывается потому, что нет больше авиджа, неведения. Авиджая, твейва, асейса, вирага, ниродха. Когда полностью искореняется неведение, тогда санкара нироду. Нет больше санкар. Санкары больше не порождаются. Санкара ниродха, виньяна нироду. Нет больше виньяны. Поток сознания прекращается. Виньяна ниродха, намарупа ниродху. Нет больше потока ума и материи. Намарупа ниродха, салаятана ниродху. Нет больше 6 дверей, 6 чувственных основ. Салаятана ниродха, пасса ниродху. Нет больше соприкосновения, контакта. Паса нирудха, вейдана нирудху. Нет больше ощущения. И вейдана нирудха, танха нирудху. Нет больше влечения. Танха нирудха, упадана нирудху. Нет больше цепляния. Упадана нирудха, бхава нирудху. Нет больше процесса становления, становления, становления. Бхава нирудха, джати нирудху. Нет больше нового рождения. И джати нирудха, джара, маранам, сок, паридев, дукка, домана супаяса, нируджанти. Все страдания, появляющиеся с самого рождения, исчезают автоматически. Все это легко понять. Можно принять это на интеллектуальном уровне, но это не помогает. Надо практиковать. Надо проникнуть в глубину, где возникают ощущения, и не реагировать на них. Ощущения есть, но вы на них не реагируете. Принятие этого лишь на уровне теории не помогает. Некоторые, возможно, даже не верят в прошлые и будущие жизни. Это не имеет значения. Это не столь важно. Для того, чтобы техника вам помогла, совсем не обязательно верить в то, что существуют прошлые и будущие жизни. Не имеет значения. Это не столь важно. Совсем не обязательно сначала поверить в существование прошлых и будущих жизней, думая, что только тогда техника начнет вам помогать. Надо принять настоящую жизнь. Она здесь. И каждый момент вы порождаете страдания. Каждое мгновение вы порождаете санкары. И каждая санкара – это ваше страдание. Вы продолжаете порождать и порождать санкару, делая ее глубокой, как линия, высеченная резцом и молотом на скале. Очень глубокой. Страдания все сильнее и сильнее, все глубже и глубже. Но сейчас, по крайней мере, вы начали от них избавляться. Вы начали освобождаться от страданий. Таков закон природы. Когда вы прекратите порождать новые санкары, испытывая ощущения на теле, старые санкары начнут выходить на поверхность. На поверхность начнет выходить все, накопленное в прошлом. Все, что находится глубоко внутри, в глубоком хранилище. Выходя на поверхность, санкары проявляются с теми или иными ощущениями. Но при их появлении вы опять сохраняете невозмутимость. Вы не реагируете. Санкары теряют силу. Они слабеют, слабеют и исчезают. Затем с теми или иными ощущениями выходит другое большое скопление санкар. И вновь вы сохраняете невозмутимость, уравновешенность. Таким способом искореняются старые санкары. Как только вы прекращаете порождать новые санкары, старые автоматически исчезают, постепенно исчезают. Когда вы сохраняете уравновешенность, они выходят на поверхность и искореняются. Вот что это означает. Аничча вата санкара. Время от времени вы будете слышать эти слова Будды. Аничча вата санкара. Каждая санкара непостоянна. Подобно аничче, она появляется и исчезает. Упадавая даммино. Появление и исчезновение. Появление и исчезновение. Это ее природа. Упадавая даммино. Она исчезает, но появляется вновь. Она множится и появляется вновь. Но если вы осознаете ощущения и не реагируете на них, тогда упаджитва нируджанти. Они искореняются, они выходят на поверхность и искореняются, искореняются. И в зависимости от того, сколько их искоренилось, тейсам вупасаму суку. В такой же степени вы начинаете обретать освобождение, покой освобождения, счастье освобождения, потому что вы избавились от стольких же страданий. Это целый процесс, и в этом состояло просветление того человека. Он нашел действительную причину страданий и открыл, как на самом глубоком уровне от этой причины освободиться. Первые его слова, которые он произнес, став полностью просветленным, первые слова Будды так чудесны. Каждое слово Будды чудесно. Но что же он сказал, когда он стал просветленным? Какие это слова? В течение 10 дней вы будете слышать их каждый день, по крайней мере, 3 раза.
अनेक जाति संसारं संदावे संग यनिं विसं गकार कंगवे संतु दुख जाति पुन पुन गकारक दिठोसी पुनगे हंग ने कासी सब बाते फासुक भग गकुटंग विसंखितं विसंकार गतं चित्तं तनहानं खयमज्जग
अनेक जाति संसारं. Была ночь. Ночь полнолуния месяца Висака. И он сидел под деревом, наблюдая реальность внутри себя, проникая глубже и глубже, очищая ум, развивая способности ума. Одна из способностей – это память о прошлом. В полночь эта способность у него проявилась. Он начал видеть прошлое. Не только эту жизнь, но и предыдущую жизнь, и жизнь до нее, десятую прошлую жизнь и так далее. Он продолжал видеть прошлое, бесчисленные прошлые жизни, а затем сказал «Анейка джати самсарам». В этом мировом потоке я рождался много раз. Рождение за рождением в течение стольких жизней, бесчисленного количества жизней. «Анейка» означает бесчисленное количество, не один раз, а бесчисленное количество раз. Анейка джати самсарам, сандхависам. И каждый раз, когда я рождался, я продолжал бежать, анибисам, непрерывно, безостановочно. Каждый, кто рождается, непрерывно бежит, непрерывно движется к смерти. Как только вы рождаетесь, вы начинаете бежать по направлению к смерти. Ни на секунду вы не можете задержаться. Давай-ка я подожду. Я не хочу идти к смерти. Вы не можете ждать. Вы должны продолжать этот бег, непрерывный бег к смерти, ничего не успевая приобрести и ничего не успевая достичь. Затем в некоторых жизнях он встречал мудрых людей, которые говорили ему, что можно избавиться от этого всего, от всех этих циклов рождений, смертей и страданий, но только в том случае, если удастся увидеть Создателя, великого Создателя. Итак, множество жизней он непрерывно искал этого Создателя, который является Гехакара Кам Гавей Санту, творцом этого дома. Какого дома? Каждый раз, когда кто-то умирает, готов другой дом. Гехакара Кам. Кто создает этот дом? Гехакара Кам Гавей Санту. В поисках Создателя дома. Дукка джати пуна пунам. Я рождался вновь и вновь, и моя жизнь была полна страданий. В том или ином мире, на том или ином уровне бытия существуют страдания. Страдания существуют везде. Даже в высшем, небесном мире, мире Брамы, существуют страдания старости и смерти. Никто не может полностью освободиться от них. Гехекара кадитоси. О, Творец дома, теперь ты виден, я увидел тебя. Гехекара кадитоси пунагехамана кааси. Ты не можешь больше построить для меня дом. Как строят дом? Нужны строительные материалы. Бревна, металл, цемент, известь. Я разрушил все. Гехекара кадитоси пунагехаманам кааси. Саббете пасука бхагга. Гехекутам ави санкхитам. Я уничтожил все строительные материалы. Ты не можешь построить для меня жилище. Что это за строительные материалы? Висанкарагатам читам. Мой ум теперь свободен от всех санкар. Санкары, которые ответственны за новое рождение, искоренены. Висанкарагатам читам. Танаханам каямаджага. И вырваны все корни влечения. Не осталось и следа влечения. Так что нет больше новых санкар. Все старые санкары искоренены, и я не порождаю больше новых санкар. Это стадия полного освобождения. Каждый из вас все могут достичь этой стадии, но надо работать. Невозможно достичь этой стадии, испытывая к ней влечение или читая молитвы. Не думайте, что произойдет чудо, и вы получите освобождение. Этого не произойдет. Нужно работать. Каждый должен работать. Работать очень серьезно. В течение этих 10 дней вы приобретете технику, которая покажет, как надо работать, как проникнуть в глубины ума, где вы продолжаете порождать санкары и днем, и ночью. И днем, и ночью там возникают санкары влечения, отвращения, влечения, отвращения. Как вы измените привычную модель поведения ума, если не начнете эти ощущения осознавать? Во времена Будды, до и после Будды, существовало множество медитативных техник. Но вклад, открытие Будды состояло в том, что вы не можете избавиться от страданий, и весь процесс порождения страданий остается до тех пор, пока вы не достигнете стадии, где санкары порождаются, где порождаются влечения. А они порождаются на уровне ощущений. Вы можете называть это випассаной. Вы можете называть это как-то иначе. Любая медитация, которая работает с телесными ощущениями и учит сохранять невозмутимость, уравновешенность при этих ощущениях, будет медитацией освобождения. Вам очень повезло. Вы встретились с такой техникой медитации. И большое счастье, что вас побуждают работать в соответствии с ней. Идти по этому пути. Разумеется, путь долог. Но как бы ни был бы он долог, даже самый длинный путь, длиной в 10 тысяч миль, начинается с первого шага. Вы уже сделали первый шаг. Трудно ожидать, что те, кто не сделали даже первого шага по правильному пути, достигнут конечной цели. У тех же, кто сделал первый шаг, всегда есть возможность сделать второй шаг, потом третий. И так, шаг за шагом, они неизбежно достигнут конечной цели. С пользой для себя употребите оставшиеся 5 дней. Учитесь тому, как идти по пути. Сколько вы успели пройти, настолько вы изменили привычную модель поведения ума. Столько загрязнений и вышло на поверхность для искоренения. Допустим, вы несете на голове груз весом в 100 тонн. Если вы снимете хоть 1 тонну, хорошо, у вас остается лишь 99. На 1 тонну меньше. Затем вы сбросите 10 тонн. Затем точно так же 20, 50, 90 тонн. Кто знает? Постарайтесь сбросить как можно больше, и вы пойдете домой налегке. Самое главное – обучиться технике. Научиться, как снимать груз со своей головы. Учитесь освобождаться от страданий и жить лучшей жизнью, спокойной, более гармоничной, счастливой жизнью. Наилучшим образом используйте оставшиеся 5 дней. Пусть каждый из вас утвердится в этой замечательной технике, утвердится в Дхамме ради собственного блага, ради собственной пользы, ради собственного освобождения. Освобождение от рабства, оков, цепей санкар, чтобы обрести истинный покой, истинную гармонию, истинное счастье. Пусть все вы обретете истинный покой, истинную гармонию, истинное счастье.
May all of you get established in this wonderful technique. Make best use of these remaining 5 days. Get established in Dhamma for your own good. For your own benefit, for your own liberation. Liberation from the bondages, the shackles, the chains of sankharas. And enjoy real peace, real harmony, real happiness. Real peace to you all, real harmony to you all, real happiness to you all. Bhavat sav mangalam bhavat sav mangalam bhavat
Stay.